Добрый вечер. В эфире программа «Разбор полетов». У микрофона Евгений Киселев. А у меня здесь в студии наш гость Константин Ремчуков, владелец и издатель «Независимой газеты».
Добрый вечер, Константин Владимирович.
Добрый вечер. Сегодня мы подводим не итоги недели, мы сегодня подводим итоги целого года, уходящего 2005 года. Я напомню, что у нас в студии работает телефон прямого эфира 203-19-22. Мы, я думаю, во второй половине часа будем принимать ваши вопросы по телефону. И кроме того, вы можете присылать ваши вопросы, ваши реплики на эфирный пейджер 725-66-33 для абонента «Эхо Москвы». Итак, итоги года, который мне поможет, как я уже сказал, сегодня разобрать, проанализировать Константин Ремчуков, как уже было сказано, издатель «Независимой газеты», но человек, биография которого интересна многими другими страницами. Об этом, как всегда, в начале программы чуть подробнее расскажет Ася Долина.
Константин Ремчуков родился в 1954 году в Ростовской области. Учиться отправился в Москву, где с отличием окончил факультет экономики и права Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Позже, пройдя через службу в военно-морском флоте, вернулся в этот вуз. Вначале занимался там научной работой, потом руководил кафедрой макроэкономического регулирования и планирования. Год прожил в США, проходя стажировку в Пенсильванском университете. В середине 90-х годов сменил род деятельности и стал членом инвестиционного комитета крупного шведского банка. Позже занял пост старшего вице-президента информационно-аналитического центра «Новаком». Ремчуков связал свою карьеру с одним из крупнейших предпринимателей России – Олегом Дерипаской, пройдя путь от его помощника до президента Высшего научного совета финансово-промышленной группы «Базовый элемент». Тогда же, в конце 90-х, он начал политическую карьеру и вошел в состав Политсовета Союза правых сил. Затем был избран депутатом Госдумы третьего созыва от СПС. В Нижней палате занимал пост заместителя председателя комитета по природе, водным ресурсам и природопользованию. Когда думский период биографии Ремчукова закончился, перешел в Минэкономразвитие на должность помощника главы ведомства Германа Грефа. В конце лета Ремчуков неожиданно стал влиятельной фигурой на медиарынке. В августе он приобрел у Бориса Березовского 100% пакет акций закрытого акционерного общества «Независимая газета», которая выпускает одноименное издание. Совершая сделку, Ремчуков пообещал, что превратит редакцию в экономически эффективную компанию. При этом покупка была оформлена на супругу Ремчукова Елену, поскольку он был государственный служащий и не имел права владеть газетой. Многие наблюдатели считают, что заработать на «Независимой газете» сейчас не получится. И потому цель сделки не коммерческая, а политическая. У Ремчукова другой взгляд. Цитирую. «Газета ни в коем случае не будет таблоидом по содержанию. Это будет качественная пресса. Я хочу, чтобы «Независимая» эволюционировала в сторону «Вашингтон-Пост».
Константин Владимирович, очень много вопросов тут пришло по интернету, касающихся «Независимой газеты». Мы сегодня собрались говорить на другую тему, но все-таки не могу проигнорировать вопросы наших радиослушателей. Как удается сделать «Вашингтон-Пост» из «Независимой»?
Ну, я всегда говорил с самого начала, что мне нужно 3 года как цикл. Но пока мне нравится то, что происходит в газете. У нас на прошлой неделе было 15-летие «Независимой газеты». Мы встречались с коллективом и одновременно Новый год встречали, и беседовали, и те результаты, которые вот за последние 4 месяца произошли, там на 15-17% расширение продаж, резкое сокращение так называемой ремиссии, то есть возврата тиража, увеличение сбора рекламных денег, которые в 2-2,5 раза выше в каждый месяц после моего приобретения, чем в среднем по месяцу за год. И, мне кажется, улучшилось качество статей. Потому что единственное вот пока на данный момент требование к журналистам, которое я сформулировал, к коллеге, это добросовестность и достоверность публикуемых материалов. Второе требование интерес, но это уже сложнее.
При этом я должен отметить, что, поправьте меня, если я что-то не так говорю, но, насколько мне известно, вы сохранили прежний состав журналистского корпуса газеты и прежний состав руководства издательского дома.
Да, и я считаю, что
главный редактор тот же, генеральный директор издательского дома тот же.
Все люди. Я вообще кадрами не занимался вопросом по одной простой причине. Я покупал газету, которая, в принципе, мне нравилась, да, поэтому, а главный актив в этой газете, конечно же, были журналисты. Вот, это первая мысль. Вторая мысль, что я считаю, что всем людям, в принципе, нужно давать шанс. И мы договорились и с Татьяной Кашкаревым, и с Рустамом Нарзыковым, руководителем газеты, что мы полгода притираемся после покупки в понимании однотипности того, что такое качественная газета в России в эти дни. И если мы притремся в этом в однотипности этого понимания, то я заключу с ними контракт на 5 лет. Вот, если же вдруг у нас возникнут разногласия вот, в интерпретации, что такое качественная журналистика, что такое качественные материалы, что такое эволюция газеты в сегменте солидной прессы, то тогда мы расстанемся по-дружески. И, мне кажется, эти договоренности выполняются. И хотя полгода еще не прошло, как я владею газетой, но, скорее всего...
Когда полгода исполняется?
Ну, 5 августа плюс... Это 5 февраля стало быть. Uh-huh. Вот. Ну, я думаю,
время что... 5 февраля.
Да.
Все понятно. Тогда мы к вам еще раз, наверное, обратимся. В случае чего. Ну, хорошо, давайте обратимся все-таки, извините за невольную тавтологию, давайте мы поговорим все-таки о главных итогах минувшего года. Ну, так уж повелось, что, говоря о уходящем годе, обычно говорят о событиях и о людях. Давайте начнем с событий. Давайте начнем с событий и о важнейших событиях года, скажем так, 10 наиболее важных событий уходящего года, рейтинг программы «Разбор полетов». Евгения Тен.
Черный ящик. Расшифровка.
Начало года было тревожным и неспокойным. С января по март по всей стране шли массовые акции протеста против закона о монетизации льгот. Волнения этих месяцев входят в пятерку различных опросов населения на тему самых значимых событий года. В то же время успех ждал Кремль на другом фронте. 8 марта стало известно, что убит лидер чеченских сепаратистов Аслан Масхадов. Всю весну общественное внимание было приковано к процессу над бывшими хозяевами ЮКОСа Ходорковским и Лебедевым. В последний день мая оба приговорены к длительным тюремным срокам. Более 20% россиян сочли это событие самым важным за год, согласно опросу ВЦИОМ. Весной, кроме того, принят закон о выборах в Госдуму. Депутаты теперь могут избираться только по партийным спискам. Запрещено создание избирательных блоков. Кроме того, 21 декабря Конституционный суд признал, что президент вправе назначать губернаторов. 23 декабря сформирована общественная палата. В тот же день Госдумой был принят закон, ужесточающий контроль над некоммерческими неправительственными организациями. В конце сентября происходит слияние «Газпрома» и «Сибнефти». Сумма сделки составила более 13 миллиардов долларов. И государство наряду с газом получило контроль над 30% нефти. 13 октября Нальчик подвергся нападению сотен боевиков, основная масса которых – уроженцы самой Кабардино-Балкарии. Они атаковали аэропорт, здание ФСБ и милиции и другие госучреждения. В итоге были убиты 92 нападавших, погибли 35 сотрудников правоохранительных органов и 12 мирных граждан. В ноябре ультранационалисты проводят свой марш в Москве. В нем участвуют более 1000 человек. Попытка антифашистов ответить на это своим маршем проваливается. Их акцию запрещают и разгоняют. Полноценное ответное шествие им удается провести лишь в декабре. В конце осени Владимир Путин объявляет о начале реализации нескольких национальных проектов и реорганизует правительство, назначает 2 новых вице-премьеров и нового главу своей администрации. Ноябрьские парламентские выборы в Чечне и декабрьские выборы в Московскую городскую думу заканчиваются с примерно одинаковыми результатами. Побеждает «Единая Россия», на втором месте с большим отставанием «Коммунисты», на третьем – «Демократы». В Чечне их представлял «Союз правых сил», в Москве – «Яблоко» и «СПС», которым впервые удалось объединить усилия. Конец года ознаменован также российско-украинской газовой войной. 1000 кубометров топлива должна по настоянию России подорожать для Украины с 50 долларов до 230. Переговоры на всех уровнях проходят крайне тяжело. Киев называет вопрос политическим, Москва ссылается на чисто экономические причины.
Перегрузки в пределах нормы.
Разбор полетов в эфире нашей программы. Гость разбора полетов Константин Ремчуков. Константин Владимирович, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, может быть, мы упустили? Может быть, есть какие-то более важные события, о которых мы не упомянули?
Нет, мне кажется, что перечень таких событий важен. Может быть,
Может быть, вы что-нибудь добавили бы от себя?
Нет, я бы не стал добавлять, потому что, на самом деле, тот материал, который вы предоставили в своем анализе, да, он достаточно для того, чтобы можно было сфокусировать или сгруппировать те или иные события, которые, с моей точки зрения, отражают основные тенденции. Монетизация, о которой вы сказали, да, она знаковая вещь, показывающая неэффективность бюрократии. Бюрократия является сильнейшей угрозой для государства нашего. Бюрократия вообще во всех государствах, в которых выстраивается вертикаль власти, является серьезной внутренней проблемой этого государства. Я перечитываю периодически всякие книжки. Вот когда перечитывал Шпеера, это бывший министр финансов гитлеровской Германии, меня поразило его настойчивое и обоснованное суждение о том, что Германия проиграла войну из-за берлинской бюрократии. Он был молодой преуспевающий министр, одной ногой открывал двери Гитлера, принимали решения по финансированию вооружения, всего, все, говорит, глохло на всех этажах берлинской бюрократии. Невозможно было пробить никакого оружия, о выделении там брони, там еще чего-то. И вот это, когда читаешь этот крик человека, что войну проиграл. У нас, конечно, есть и в год 60-летия и своя версия, да, победы, но изнутри вот этот взгляд, это поразительно, что машина неповоротлива, при том, что контакты физических лиц внутри администрации очень хороши. Вот, мне кажется, монетизация показала вот эту угрозу. Бюрократия не способна. И я помню, как было в конце прошлого года. Та аудитория, которая рядом со мной, они все видели. 23 декабря показывают по телевидению в новостях. Президент встречается со всем экономическим блоком. Спрашивает: у нас 1 числа монетизация. Все готовы? Ему говорят: да, мы готовы. Деньги, когда деньги в регионы переведут? Ему отвечают, это по телевизору показывают, 30 декабря. Он говорит: хорошо. А я задаю вопрос: ребята, если вы 30 декабря деньги приведете, кто же будет 31-го работать, чтобы с 1-го заработала система? То есть это даже бюрократическая реакция на сообщение министров. Как бы по телевизору показывают: все готово, все готово. А содержательно, на моем месте, он скажет: вы что, какого 30-го? Сейчас 23-го, в 24 часа, завтра 24-го мне дало, чтобы неделя была в этих регионах. Но это ментальность вот этого. Вот, поэтому мне кажется, вами...
Владимир Владимирович не знает, что перевод денег из центра в регионы занимает некоторое время.
Нет, так ему и сообщают, что деньги будут до 30-го переведены. То есть вот ответ неудовлетворительный по существу. До 30-го, туда, куда деньги придут 30 декабря, гадалки не ходи. 1 числа ничего не случится. Вот здесь. Вот. Поэтому вот в данном случае я абсолютно с вами согласен. Оно и хронологически совпало, и сущность. Вот, мне кажется, этот год выявил вот эту очень нарастающую, если не метастазу, то серьезную опухоль в управлении нашей экономикой. Связано с этим экономически вот эти нацпроекты, да? То есть это опять туда же, это вертикаль, это решение через государственное потребление денег и государственные расходы решать какие-то проблемы. Это взгляд на проблемы экономики 30-х годов, когда...
Вот вы сами были, извините, что я вас перебиваю, но вопрос, что называется, вертится у меня на языке. Вы сами были там внутри. Вы работали, я не знаю, сколько это продлилось, не буду врать, но, наверное, больше года вы проработали у Германа Оскаровича Грефа помощником. Вы ушли оттуда, насколько я понимаю, с этой должности. А вот, ну, вы... имеете опыт работы внутри этого бюрократического аппарата. То есть, что он действительно вот такой вязкий, действительно так сложно протолкнуть сверху вниз те решения, которые вроде бы так замечательно озвучиваются, когда президент встречается с тем же Грефом, с другими министрами, с Фродковым, вот там, дает им указания, они так послушно кивают.
Очень вязкие. Отвечая прямо напрямую на ваш вопрос, это первая проблема. Действительно, вязкий бюрократический стиль, борьба различных групп, которые наверху принимают решения. Есть сторонники государственного капитализма. И вот у нас в этом году происходило как бы очень серьезное изменение в характеристике типа производственной системы, которая формируется в России. Это государственный монополистический, я бы даже сказал, государственный монополистический капитализм. Почти как в 70-е годы в работах ММО про западную экономику.
Запад через это прошел и, насколько я понимаю, в общем-то, в итоге от этого отказался.
Конечно. Почему я говорю, что национальные проекты и вообще вот этот подход стимулировать эффективный спрос — это характеристика экономической мысли 30-40-х годов. У нас проблема в России, с моей точки зрения, и то, что я, собственно, и в министерстве говорил, более того, публиковал вещи уже в ранге помощника министра, что проблема, мне кажется, в том числе и роста цен, и недостаточных темпов роста, не дефицит спроса. У нас спрос отличный на всех параметрах, а дефицит предложения. У нас нету предложения всех типов ресурсов. У нас не хватает рабочей силы, у нас не хватает капитала. Стоимость капитала чрезвычайно высокая. У нас очень высокая бюрократия, которая не позволяет осуществлять предложения на местных рынках и так далее. Поэтому вот вторая проблема не только вязкость бюрократии, но и концептуальное видение. Мне кажется, что у правительства, вот если бы я, как говорится, был там премьер-министром, я бы другой фокус реформ. Новый фокус реформ современных условий – это микроэкономика и производительность. Микроэкономика включает в себя 5 направлений. Это конкуренция на всех типах рынка, особенно местных рынках. Это инновации, инвестиции, поддержка предпринимательства и подготовка и переподготовка рабочей силы. А производительность – это показатель. Он, во-первых, измеряемый, в отличие от просто абстрактного достижения конкурентоспособности, который по стандарту Совет по конкурентоспособности создан, по-моему. Да? Что такое конкурентоспособность? Если я монополист, и я на рынке доминирую, конкурентоспособен, но это не то, что нужно стране. А производительность – это измеряемая вещь. Так вот, производительность и микроэкономика – это вещи, которые создают долгосрочные факторы роста и развития экономики. А макроэкономическая стабилизация, она создает краткосрочные предпосылки. Так вот, чтобы страна вышла на траекторию 20-летнего развития, нужно микроэкономические вопросы решать, а не... Национальные проекты могут быть вдобавок к этому. Но есть избыточные деньги. Давайте, значит, как-то их будем тратить туда. Вот здесь, мне кажется, очень слабо и непоследовательно правительство, с моей точки зрения, работает. И вот поглощение «Газпрома» Сибнефтью, другое ваше событие года, я тоже считаю, оно вот в этом же пласту проблем лежит. Это государство поглощает частную компанию, увеличивается уровень вот этого монопольного влияния газового концерна, который, скорее всего, по задумке власти должен превратиться в ведущую мировую корпорацию. И, думаю, саммит «Большой восьмерки» в Петербурге будет посвящен в основном для позиционирования «Газпрома» как ведущей энергетической компании мира.
Это же не только... Эта тенденция касается не только «Газпрома», поглотившего «Сибнефть», допустим. Известно, скажем, силовые машины кто покупает у нас?
РАО ЕС.
АвтоВАЗ, опять-таки, фактически перешел под контроль государства, крупнейшее наше предприятие.
Как я говорю, государственный монополистический капитализм обретает абсолютно отчетливые черты. Тот рыночный капитализм с какой-то потенцией конкурентности к равенству участников на этом рынке, он, мне кажется, в этом году стал почти невидим.
Хочу сменить тему и обратиться к одному событию, которое у всех сейчас на слуху. Газовая война между Россией и Украиной. И вот грозят газ отключить 1 января в 10 утра. Угу. Как вы думаете, отключат?
Я думаю, что решительность отключить очень высока.
Угу. И что будет, если отключат?
Украина будет пытаться жить без нашего газа. Европа начнет давить на Украину, чтобы она себе ничего не откачивала, чтобы Европа получала столько газа, сколько надо. Мне кажется, что мы пошли на эти вещи, заручившись поддержкой Европы, прежде всего Германии, в том, что никаких перебоев с поставками газа по обязательствам России и Украины как коридора не будет. И поэтому не случайно вчера из Брюсселя поступила, в общем-то, одергивающая нотка в адрес Украины. Не вздумайте там себе какие-то 15%, если это за наш счет будет, то мы этого не потерпим. Пусть Россия выполняет обязательства перед Западной Европой.
Хорошо, а как вы считаете, это в основе своей решения экономическое или политическое? Это желание собрать максимум денег? Или это желание, что называется...
Мне кажется, делается одно, да, а результаты будут два. То есть одним ударом двух зайцев попытка убить. Значит, у меня, кстати, в отношении вот этой проблемы есть своя точка зрения, которую я и публично, и в эфире несколько раз выражал. Мне кажется, может быть, она не популярна, особенно среди слушателей вашей программы, но у России очень серьезная проблема такая. Это вопросы развития Дальнего Востока, Сибири, вот эта угроза дезинтеграции, поскольку денег явно не хватает.
Абсолютно популярная точка зрения.
Я не знаю, может быть. Может быть. Поэтому с этой точки зрения, мне кажется, что 4-5 миллиардов долларов в год на развитие вот этого за Уралом куска нашей территории позволило бы интегрировать в единый рынок вот эти территории и противостоять...
Почему с Украиной?
Послушайте, я вам сейчас рассказываю. Да? Денег этих не дают. Примерно столько денег, 5, 6, 7 миллиардов долларов, идут на фактическое субсидирование украинской экономики за счет заниженных цен на газ. При этом украинцы, особенно последний год, показал, они не испытывают никакого чувства ни пиетета перед нами, ничего не испытывают, кроме раздражения и памяти о том, как мы неуклюже вели себя год назад во время выборов на Украине. Поэтому я считаю, что субсидирование украинской экономики в этих условиях, оно вредит нашим интересам, если их понимать так, как понимаю я, не допустить дезинтеграции территории, более того, придать импульсы развития на Дальнем Востоке. Я вообще сторонник того, чтобы Украина как можно быстрее вступила в ЕС. Потому что эффект Украины в ЕС, изменяющий законодательство на Россию, будет намного больше. То есть нам трудно будет вести как-то кургузую политику, да, если рядом будут люди развиваться. Мы ощущаем это. При этом переходить на вот эти рыночные с ними отношения и выкручивать. Другое дело, что здесь может проблема возникнуть. Следующая, опять это в контексте вот «Газпрома», то, что мне приходит в голову. Значит, предположим, мы получим с Украины там, 3, 4, 5 миллиардов долларов за газ. Да? Они, предположим, решат с нас взять эти деньги по другим услугам, которые они нам оказывают. Вот там. Черноморский флот.
Черноморский флот.
Да. Тогда получается, смотрите, вроде бы баланс будет восстановлен, но карманы будут разные. По Черноморскому флоту мы будем через бюджет платить, все, да? А деньги за газ будет получать одна корпорация, «Газпром». И поэтому в данном случае вроде бы баланс между нашими странами будет этот, но серьезнейший кусок будет приходить в одну структуру, которая является... частные фактически компании, особенно после подписания закона о либерализации акций, да, а выплачивать будет бюджет, а бюджет является источником основным, является наши налоги. Вот поэтому такое перераспределение, оно тоже может являться предметом рассмотрения. И вполне тут я вижу совершенно конкретные материальные интересы конкретных, в общем-то, людей.
То есть... Все-таки здесь экономика на первом месте, а не желание...
Нет, а результатом этого... Нет,
результатом является... ...за обиды, которые Украина нанесла России, выбрав не того президента.
Жень, это мечта найти такой аргумент, который понятен в рыночной экономике, да, который имеет вторым планом вот то, что вы говорите, расквитаться за обиды там и так далее, и показать. Ну вот хотя бы здесь показать. Потому что мы не смогли ни с прибалтами показать никаких звуков, ни с Грузией. У нас вообще неспособность показывать чего-то, она является, лежит в основе раздражительности наших. Там можем шуметь, топать ногами. А все вот эти страны вокруг нас, они делают то, что они считают нужным, по любому как бы сегменту своей политики, а мы только пошумим, и ничего не сделаем. Это впервые на моей памяти за все годы существования независимой России у них что-то получается сделать так, чтобы выглядело понятно, вроде бы, экономически, а с другой стороны, политически очень чувствительно, особенно на фоне выборов мартовских на Украине. Это может оказаться очень существенным элементом предвыборной борьбы, но уже по-другому, чем было в ноябре прошлого года, когда мы напрямую вмешивались в эту борьбу.
Отлично. Ваша точка зрения, Константин Вадимович, понятно. И все-таки я нашего гостя, Константина Ремчукова, издателя «Новой газеты», попрошу сейчас...
Независимой газеты.
Простите, независимой газеты. НГ. Вот. Оговорка из-за того, что и то, и другое НГ.
Но и еще Новый год НГ.
И Новый год НГ. Вопрос на засыпку. Все-таки из тех событий, которые мы перечислили, назовите одно, которое, на ваш взгляд, было все-таки самым важным, самым главным.
Самое главное, самое важное, я бы сказал, выборы в Госдуму по партийным спискам и назначение губернаторов, решение Конституционного суда декабрьское.
То есть, скажем так, изменение избирательной системы.
Избирательной, но и в значительной степени конституционных основ, с моей точки зрения. Того, как бы, вот есть такое понятие, как гарантия основных избирательных прав граждан. Вот в моей трактовке гарантия основных избирательных прав граждан, которая базируется на чтении бесчисленного количества документов, книг, комментариев к тому законодательству, которое было в 90-е годы, вот, произошло серьезнейшее изменение этих смыслов.
Ну что ж, вот у нас сейчас подошло время голосования по телефону рикошета. И я как раз хочу задать вопрос этот зрителям. Дело в том, что зрители... Простите, слушатели, это тоже оговорка по Фрейду. Слишком долго работал на телевидении, никак не могу привыкнуть к тому, что наша аудитория – это не зрители все-таки, а радиослушатели. Так вот, нашим радиослушателям, аудитории «Эхо Москвы», обращаем такой вопрос. Какое событие 2005 года вы считаете самым значимым? Только что наш гость Константин Ремчуков, издатель и владелец независимой газеты, сказал, что, на его взгляд, самое важное событие уходящего года – это фундаментальное изменение избирательной системы. Ну, там, только что мы это расшифровали. Фундаментальное изменение избирательной системы.
С потенцией исказить федеральный характер, который записан в Конституции. Россия – это федеративная...
Много раз наши радиослушатели говорили о том, и это зафиксировано многими вот такими интерактивными опросами, что главным событием последнего времени было дело ЮКОСа. И вот такой провокативный вопрос. Наш гость говорит, что самое главное событие – это изменение избирательной системы. Я транслирую точку зрения многих слушателей «Эхо Москвы», которые говорят, что главное событие – это дело ЮКОСа, это разгром кампании и арест, приговор длительным сроком тюремного заключения в отношении Ходорковского и Платона Лебедева. Итак, если вы считаете, что главным событием уходящего года были изменения в избирательной системе Российской Федерации, набирайте 995-81-21. Если вы считаете, что главным событием 2005 года было дело ЮКОСа и обвинительный приговор Михаилу Ходорковскому, набирайте 995-81-22. Голосование пошло, а меж тем... Хочу спросить вас о вашем отношении к делу ЮКОСа и к судьбе Михаила Борисовича Ходорковского.
Да. Значит, ну, сначала я очень коротко просто обосную, что дело ЮКОСа именно в 2005 году, с моей точки зрения, уже не является, поскольку основной его эффект пришелся на 2004 год. Даже если брать по фондовому рынку, то фондовый индекс там с 600 за целый год после ареста опустился до 585. То есть спрос на российские активы, это реакция капитала и нашего, и международного, был никакой. То есть отрицательный. Это колоссальный ущерб был нанесен в 2004 году. В этом году у нас фондовый индекс пробил 1000 РТС, да, и получилось там с 580 до 1120. То есть в два раза увеличился. Из чего следует, что с точки зрения бизнеса, вот просто спрос на активы, фондовый индекс только одно отражает. Нужны или не нужны кому-то наши активы российские.
Но все-таки приговор Ходорковскому — это событие минувшего года.
Оно минувшего года, но, я говорю, основной как бы экономический эффект. Вот мы пожали в 2004 году. Уже к 2005 году экономика и те субъекты экономической деятельности, они уже адаптировались, они уже испугались, они уже начали выстраивать подходы, они начали выявлять новых людей, с которыми нужно договариваться в этом бизнесе. То есть вот как бы ударили по голове в 2004 году, в конце 2003. Весь 2004 ушел на адаптацию, и вот рост нашего фондового рынка в два раза фактически, он показал, что произошла адаптация, и, как всегда, в наших условиях люди уже начали приспосабливаться и идти по этим вопросам. Просто это мое, вот чисто вот рыночное, чисто вот то, что я в газете каждый день.
Ну, читаю. Помимо экономики, да, есть еще и политика, общественная жизнь. Да. И, да. Простите, я в данном случае пытаюсь играть роль адвоката дьявола. Согласен с многими из ваших аргументов, но, с другой стороны, вспомните, прежде чем этот приговор был вынесен, объявлен, помните, там были такие томительные паузы, все ходили по Москве и шепотом друг другу говорили, что там вот сейчас будет условный приговор, глядишь, там отпустят в зале суда, там дадут 6 лет, 8 лет, но условно выпустят, освободят из-под стражи. Нет, ничего этого не произошло. Приговор самый суровый, подтвержден Верховным судом, простите, не Верховным судом, Московским городским судом, до Верховного еще дело не дошло. Я думаю, что если дойдет, у меня такое предчувствие, что и там подтвердят. Вот, и более того, такая демонстративная, жесткая линия в плане выбора места отбытия наказания. Один за полярным кругом, другой поблизости от урановых рудников в Читинской области. Это, наверное, вот психологически на людей произвело впечатление именно в этом году. Именно в этом году люди, которые пытались, может быть, заниматься политической, общественной деятельностью, в оппозиционном ключе критиковать власти придержащие, как говорится, сейчас прижали уши. И не слышно что-то, их и не видно многих.
Жень, я хочу вам следующее сказать, что то, что вы говорите, да, это... Ну, бесспорно, тут не о чем говорить. Что касается слухов, то вот еще Солженицын в архипелаге ГУЛАГ описывал, как в камерах, вот все знают, вот на 9 мая, вот все точно уже знают, что будет амнистия. А там на 21 июня, или там на 19 июня, когда там, или 18 июня, когда там парад победителя на Красной площади, тогда выпустят еще вот этих, вот с такой. То есть вот есть какая-то, и вот состояние общественного мнения было примерно таким, вот на фоне вот этих решений. Вы помните, перед 9 мая должны были вынести, потом решили не омрачать приезд сюда лидеров мировых, отнесли на июнь, это еще усилило слухи, как бы, вот эти, той части общественности, которая... Но, заметьте, у нас, у нынешней власти, не существует утечек информации, да, в отличие от предыдущей.
Да, она очень герметично закрыта.
Очень герметично, да, вообще утечек не существует. Ну, поэтому не существует. Говорить, ну, значимых вообще не бывает.
То, что хотят.
Да, вот. Ну, просто я вижу, ни одного серьезного, там, не предугадать, ни кадрового какого-то изменения, ни изменения, ничего нет. Вот поэтому мне кажется, что решение было принято давно. Могли только вот говорить, когда это сделать, вот, чтобы на 60-летие приехали люди в Москву, да, или под впечатлением от этого решения, может быть, и там будет выражение общественности западных стран, какие бы лидеры не приехали, могли нанести репутационный ущерб власти. А мне кажется, что наказание это оно носит, ну, поскольку концептуальный характер, да, вот такое.
В чем концепция?
Концепция показать частному бизнесу, что частный капитал является не самой главной силой в этом обществе. Политически вообще маргинальны должны быть. Поэтому продолжаются наскоки на олигархические, на крупные, на воровской, на какой угодно. Все термины продолжают использоваться во многих программах, контролируемых властью, в том числе и на телевидении. Это любимая риторика. Как бы, она продолжается. Эту тему не дают угаснуть. Вот. А на самом деле страх, мне кажется, это же страх обоюдная вещь. Не может так. Вот, многие там, Лилия Шевцова у меня в газете написала материал «Логика страха», 2006 год. Страх не может быть односторонним. Страх в обществе является зеркальным отражением страха по ту сторону барьера.
Как бы, чего власти бояться?
Ну вот представьте себе, просто давайте представим на секунду, что кандидат демократических сил, там, объединенных или каких-то, приходит к власти, выпускает Ходорковского с Лебедевым, возвращается в страну Невзлин.
Вот. Березовский.
Березовский. Усинский. Да, вот возвращается. И вот эти люди, в общем-то, в полном расцвете сил. При президенте, который, дает, он совершенно однозначно демонстрирует свое отношение к этим людям, да, и что они начнут делать? Многим, наверное, захочется разобраться все-таки, на каком основании так и рассмотрели все дела по вот этим. То есть, и что будет вообще, вот каков уровень безопасности людей, которые больше уже не представляют власть и находятся в другом правовом поле, который может совершенно как маятник качнуться в другую сторону, и вдруг выяснится, что вот придите в прокуратуру, объясните, не было ли у вас сговора, у вас уже не было ли сговора и так далее. Мне кажется, что это реальная вещь, поскольку все люди, все живые, я со многими людьми знаком, они вот точно из такой же кожи, мясо даже. Женя, и вы, у вас же в студии все перебывали за время вашей телевизионной деятельности, вся элита. Да, это абсолютно такие же люди с такими же страхами. Поэтому вот если бы у вас был рейтинг вот этих вещей, мне кажется, что страх вот в той такого неопределенности, он не только охватил бизнес, там, особенно крупный бизнес, там, но и в регионах, строго говоря, сигнал-то плохой был и по регионам послан, но и, мне кажется, власть. Поэтому власть избирает стратегию консолидации своей позиции, консолидацию. Почему 2008 год сейчас лежит в основе повестки дня? Да? Вот просто все говорят, обеспечить преемственность власти. обеспечить.
Чтобы не пришли иные политические силы и не начали выяснять отношения.
Значит, вопрос, в чем преемственность, да? Вот политическая преемственность вот по вот этому. Вот что такое преемственность? Преемственность потому, чтобы вот это решение Конституционного суда о назначении губернаторов, это преемственность. А если приходит кто-то, кто считает, что особенно в субъектах федерации вот назначение утрачивает суть федерализма. Причем вот есть какие-то вещи, с моей точки зрения, вот я же все-таки уже не такой молодой человек, много следил в жизни. Вот есть вещи, которые как бы прописаны, а ты их хочешь нарушить. Ну, нарушил, потому что здесь ресурс. А они потом бумерангом возвращаются. Например, в середине 90-х годов были банковские критерии. Нельзя брать риски больше, чем по одному заемщику, так и нельзя допускать, по-английски есть слово exposure, не знаю, как по-русски, вот открытость как бы, какому-то риску. Да? А многие банки, таким Минактеп, там, Анексим, взяли по залоговым аукционам значительно большую для одного заемщика, чем могли по собственному капиталу риск. В результате эти банки куда-то исчезли. Вот то же самое, разделение властей. В федеративном устройстве избираемость людей, если это субъект федерации, вот эти вещи. Ну, можно сейчас, пользуясь такой конъюнктурой, большим количеством денег, все это взять. Но это же зыбкая вещь. Мне кажется, есть какие-то тенденции вообще общемировые. Вот общемировая тенденция развития корпоративного бизнеса и политической системы – это усиление децентрализации. Угу. Это вот просто, вот посмотрите и все, децентрализация. Почему? Потому что с точки зрения бизнеса вы не в состоянии из центра контролировать, что у вас происходит внизу. На уровне grassroot level, вот это вот. Абсолютно вы не можете. Потому что вы там знаете, если вы банк, и у вас филиал банка, вы знаете всех своих клиентов. Он пьет или не пьет, ваш заемщик. У него есть любовница или нет. У него мастерская нормальная автомобильная, в которой он чинит машины. Или там просто фикция такая, вы дадите ему кредит или нет. Даже Швеция, уж такая порядочная страна, когда я там работал много. Я помню, на рубеже 80-х, 90-х разразился финансовый кризис. В результате всего один банк остался не банкротством. Все остальные объявили, что они готовы обанкротиться. Начали разбираться, 95% кредитных потерь были обусловленными решениями, приняты руководством банка. И только 5% на уровне филиалов. Поэтому все после этого кризиса переименовали и лимиты ответственности вниз спустили. И так развиваются корпорации и так далее. В политическом плане, ну, конечно же, это развитие снизу вверх должно идти. Это local community.
Но у нас пока идет наоборот.
Конечно. Поэтому вот я говорю, мы можем пользоваться моментом, но нельзя упираться, потому что раз что-то противоречит общей мировой тенденции, значит, я знаю, что это столкнется о стену, поскольку оно, ну, самого себя нельзя обманывать, и произойдет разлом.
Понятно. Ну, тем временем наш опрос телефонный подошел к концу голосования в рикошете. Какое событие 2005 года вы считаете самым значимым? Наш гость Константин Рябчуков, владелец и издатель независимой газеты, сказал, что наиболее важным событием минувшего года были фундаментальные изменения в избирательной системе страны. А я... со своей стороны, транслируя точку зрения значительной части наших слушателей, сказал, что все-таки главным событием 2005 года было дело ЮКОСа, приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. И сейчас мы объявим результат.
Программу представляет компания «Комстар. Объединенные телесистемы».
Итак, мы получили 2783 звонка. 23% слушателей, почти четверть, согласны с точки зрения нашего сегодняшнего гостя Константина Рябчукова. Действительно, наиболее важным событием, согласны они, были изменения в избирательной системе страны. 77% стоят на своем. Нет, все-таки дело Ходорковского, дело ЮКОСа, приговор Михаилу Борисовичу. И, кстати, не только ему одному. Там большие сроки получили и другие люди. Ну, к Михаилу Борисовичу мы еще вернемся, поскольку у нас сейчас на очереди были события. Теперь люди года. И о людях года Михаил Ходорковский.
«Черный ящик».
Расшифровка.
Наступило время подведения итогов. По традиции, это лица и события года. Начнем с первых. Именно такими они стали в рейтингах в основном в результате смены своего статуса, перемещения по вертикали или горизонтали власти, а также на различные расстояния, как в физическом, финансовом, так и в моральном плане. По этим параметрам, несомненно, лидирует Михаил Ходорковский, один из богатейших граждан России, экс-глава ЮКОСа и одновременно явный аллерген для Кремля, сменив обычную одежду на тюремную робу, отправился из столицы отбывать долгий срок в Щетинскую область. Другие, наоборот, совершили дальнюю поездку в обратном направлении. В частности, Сергей Собянин поменял губернаторское кресло в Тюменской области на пост главы администрации президента. Так богатство России стало прирастать Сибирью. А чтобы в дальнейшем эти и другие богатства пошли на нужды государства, а не в карман кому-либо, на работу в кабинет министров, на должность первого заместителя председателя, направлен бывший руководитель аппарата первого лица страны Дмитрий Медведев. Он по замыслу президента должен координировать национальные проекты. В помощь ему был придан также в ранге вице-премьера министр обороны Сергей Иванов. Но есть и те, кто покинул коридоры власти. Самая громкая отставка года в России – уход с должности советника главы государства по экономическим вопросам Андрея Илларионова. Мотивация его поступка – несогласие с нынешним курсом высших российских руководителей. По словам Илларионова, страна превратилась в корпоративистское государство. На политической арене произошли и другие изменения, в первую очередь в стане оппозиции. Главным ее представителем Кремль, по мнению многих, внезапно выбрал экс-премьера Михаила Касьянова, который по разным причинам, пока неудачно, пытается объединить под своим крылом демократов. Что касается экономики, то власти впервые пошли на столь неординарный шаг, как приглашение на менеджерскую работу бывшего главу иностранного государства, экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Он возглавил комитет акционеров-операторов Североевропейского газопровода, контрольный пакет акций которого принадлежит «Газпрому». Но это не все. Есть еще несколько человек, которые по праву вошли в наш список. Это обвиняемый Соединенными Штатами и Россией в ряде преступлений бывший глава Минатома Евгений Адамов, не сдавший в швейцарской тюрьме ядерные секреты страны. Неподкупный заместитель главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Олег Митваль, главный борец с незаконно возведенными постройками, особенно на берегах водохранилищ. И, наконец, Владимир Бортко, не побоявшийся перенести со страниц на экраны роман Михаила Булгакова «Мастера Маргарита» со всей той чертовщиной, которой, по правде говоря, достаточно и в реальной жизни.
Нештатная ситуация.
Итак, люди года. Первый вопрос Константину Ремчукову, гостю нашей программы. Дмитрий Медведев следующий президент России?
Сейчас не знаю. Я думаю, никто не знает.
Ну, есть такая точка зрения.
Ну, точка зрения есть, но...
Вы не видите в Дмитрия Медведева преемника?
Ну, пока нет.
Пока нет?
Пока нет.
А вот как вы думаете, может он им стать?
Ну, много факторов есть. Там успех или неуспех в экономике, ну, такой ощутимый. То есть снижение с уровня таких вещей, как выплата внешнего долга, который не ощущается людьми, да, до каких-то конкретных вещей связанных. Ну, вот его поставили отвечать за национальные проекты. Вдруг что-то получится. Вот. Но рисков больше. Рисков больше, когда... конкретизируется ответственность. Ведь в администрации, когда люди работают, там, в общем-то, не видны многие вещи. Мы можем догадываться, кто стоит за теми или иными вещами. А здесь, в общем-то, конкретная вещь. Поэтому к 2008 году очень много серьезных может возникнуть конкретных претензий. За три года много можно сделать не так. Вот поэтому я пока не вижу. Я думаю, что никто не видит. Я даже думаю, что президент не видит.
Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов совершенно... железно стоит на той точке зрения, и радиослушателям в эфире на их подобный же вопрос отвечает следующий президент России Дмитрий Медведев.
Вы же меня спрашиваете, да?
Я правильно.
Леша Венедиктов, вы спросите.
Я пока никто не знает.
И я даже, более того, я убежден, что и Путин не знает. Почему вот этот вопрос примет? Потому что вы знаете, какие риски, когда засвечиваются люди. Вообще это не в логике нынешней власти. За так раньше мы видим, что все решения, в том числе и кадровые, они неожиданно. Собственно, это был феномен самого Путина, когда накануне Нового года, 6 лет назад уже,
и Фродкова
получилось, и Фродкова. Поэтому в данном случае не может решение такого стратегического масштаба, мы говорим, что преемственность является ключевым.
Ну, надо сказать, что Путин пока ничего не говорил по поводу того, что...
Нет, поэтому я говорю, я считаю, что было бы противоречием логике всех кадровых решений президента. За 6 лет у нас сложилось примерно представление о том, как решение принимается. И вдруг запалить двух близких людей, Сергея Иванова и Дмитрия Медведева, подставить их под конкретную ответственность по конкретным результатам в условиях, в общем-то, неопределенности.
То есть вы думаете, что есть кто-то... Что называется, в рукаве,
я,
да?
Я не исключаю.
Который что... возникнет там за 3-6 месяцев до выборов.
Да, я не исключаю такого. Я не исключаю. Вот поэтому для меня это не очевидная вещь.
А как вы отнеслись к отставке Андрея Илларионова?
Ну, это ожидаемая вещь, да. Мне кажется, Андрей Илларионов, ну, с конца прошлого года, помните, когда он пресс-конференцию знаменитый начал говорить особенно вопиющим образом, но контрастировал со всей стилистикой нынешней администрации самого президента, да. И об этом много писали. Я думаю, что у вас это обсуждалось неоднократно на эхе. В общем-то, он в этот год был советником президента, но без портфеля. Да, он лишен был многих конкретных функций. Советовал, я так понимаю, в основном через СМИ, высказывая свою точку зрения. Вот. И его отставка – это логическая вещь. Это вообще, кстати, такие вещи, как Илларионов, кстати, и в той системе аргументации, которую он приводил, находиться там и влиять изнутри – это извечный вопрос. Как бы людей, которые не согласны с мейнстримом где-то, да, находиться во власти и изнутри ее как бы будоражить и подставлять, либо находиться в оппозиции.
В свое время, там, в 70-е годы, многие интеллигенты, либеральные, в Советском Союзе, вступая в КПСС, говорили, нет, мы все-таки вот будем членами этой партии, чтобы изнутри делать ее лучше.
А международный отдел ЦК какой был? Какие лекторы были, которые обслуживали?
Да, ну, такие? Согласитесь, в каком-то смысле эта идеология сработала, потому что система реформировала себя изнутри. Другое дело, что реформаторы в середине 80-х, запустив эту машину, затем попали под ее же каток.
Да. Нет, Женя, я говорю, это всегдашнее. И в начале прошлого века большевики решали там, да, легально в Думе присутствовать или не присутствовать, быть в оппозиции. Какой мы сигнал своему электорату подаем? Если мы идем в эти органы власти, которые с нашей точки зрения не являются демократичными, не является ли это признание нашим, что мы играем по этим правилам? Либо занять такую резкую позицию, говорить, мы не участвуем в этих выборах, мы не идем на поводу ваших антидемократических, антиконституционных изменений в законодательстве, поэтому мы не будем участвовать. Это всегдашний вопрос. У Илларионова до какого-то момента он решался, что, будучи внутри, у него есть шанс как-то облагораживать экономическую мысль. А потом, когда он понял, что, скорее всего, он ошибался, мне кажется, даже в персоналиях и в каких-то мотивах. Ведь очень многие люди, которые являются советниками, помощниками, да, ну и вообще, кстати, очень много для людей свойственно, да, думать о том, что те, кому они советуют, чего-то не знают.
Вы советовали Грефу?
Да, вот есть такое, да, вот ты советуешь и думаешь, вот, наверное, он не знает, поэтому я советую. Вот. А потом вдруг ты в глазах читаешь, да знает он все, более того, он стоит за этим решением.
С вами так было?
Нет, у меня так не было. Я говорю сейчас о феномене. Вот мне кажется, с Илларионовым, вот события, которые непосредственно подтолкнули его, могло стать такое конкретное событие. Но приходит, допустим, к нему кто-то и говорит, слушайте, давайте с вами посоветуемся, вот IPO Роснефти будем проводить, ну, предположим, IPO Роснефти, а давайте какую-то сумму значительную запишем на аукцион, опцион менеджмента. А, допустим, Илларионов говорит, да нет, это неправильно, ну, с какого перепуга вдруг, это же какая доля будет и все. А потом идет с кем-то посоветоваться и понимает, что все знают, что это решение могло быть согласовано и так далее. И тогда он начинает понимать, что, господи, я тут бьюсь совершенно изолированно, как человек, который вообще отрезан от информационных потоков того, что происходит в администрации. И тогда он понимает собственную ненужность уже окончательно. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что это естественное логическое завершение его карьеры на этом посту. Вот. Но надо сказать, что он в течение вот с момента ареста Ходорковского проявлял, с моей точки зрения, гражданское мужество. Он высказывал свою позицию неоднократно и по ЮКОСу, и по Ходорковскому. И
а почему так долго терпели? Это совершенно не укладывается в представление вот закрытости Кремля и вообще закрытости власти о том, что... знаете, шаг влево, шаг вправо, ну, сейчас... приравнится к бегству.
Мне кажется, тут есть и утрирование насчет шаг вправо, шаг влево. То есть, если человек не принимает решений, но при этом мы его не увольняем, то создается неплохая витрина, как бы, в том числе и на Западе. Да? Смотрите, мы достаточно терпимы. Говорить о том, что мы окончательно нетерпимы, неправильно. Смотрите, советник президента говорит такие вещи, которые мало кто там, я не знаю, из свободных журналистов может себе позволить. Вот. И ничего страшного в этом нет. Ну, как бы, то есть ущерба от его слов нет, потому что репутационно, что это говорит человек, который причастен к власти, которую объявляет в том, обвиняет в том, что она не очень демократична, мне кажется, эффект был скорее положительный для власти, чем отрицательный при всех звонких и хлестких обвинениях.
Как вы относитесь к словам Илларионова о том, что Россия перестала быть свободной страной?
Ну, это он полемизирует с текстом послания президента, где сказано, что свободная страна, свободные люди. Это вопрос терминов. Он как бы говорит о том, Путин говорит, что мы строим свободную страну со свободными людьми. И вообще эти термины очень широко используются, да? А он говорит, мы перестаем быть свободной страной. То есть в данном случае это он конкретно...
А вы как думаете, вот вы... Мы перестаем быть свободной страной, или у нас свобода развивается поступательным образом?
Мы свободнее, чем были до перестройки, да, но мы менее свободны, чем были при Ельцине. Вот так я хочу сказать. Это по внутреннему ощущению. То есть на различных этапах. Если сравнить с 1937 годом, то мы фантастически свободны. Вопрос критериев. Мне кажется, что вообще вопрос свободы нужно решать не вкусово вот так, да, потому что только ты к эпохе Ельцина возвращаешься, тут же тебе говорят, ну, в эту же эпоху все жулики были и так далее, и как бы эта свобода начинает меркнуть. Мне кажется, вопрос свободы общества, свободнее или не свободнее, нужно в цивилизационном плане смотреть. Вот на сегодняшний день, на 30 декабря 2005 года, каковы стандарты свободы в тех странах, на которые мы хотели бы походить? Вот если стандарт свободы в Соединенных Штатах Америки, в Европейском Союзе, даже в той же Японии, там еще где-то такой, то сильно от него отличаться, вот это и будет критерием, свободным или не свободным, а не абстрактным.
У нас осталась буквально еще минута-другая, и если можно, коротко, еще два вопроса, касающихся, может быть, три, касающихся тех фигур, которых мы назвали в числе 10 наиболее ярких людей уходящего года. Касьянов. Как вы думаете, есть у него политическое будущее?
К сожалению, мне кажется, что у Михаила Михайловича нет политического будущего, что весь его ресурс сейчас накачивается именно Кремлем, который его давит по всем фронтам и фактически делает его персоной в информационном поле оппозиционером. Так спроси, кто сейчас главный оппозиционер, если Ходор сидит, да? Касьянов, да? Хотя Касьянов может и не делать таких шагов, которые помогли. Но мне кажется, вот больше года прошло, как стали его рассматривать, он не заявил о повестке дня. Это очень существенная внутренняя проблема, да, если год человек уже наметился.
Не сформулировал,
повестку дня для страны,
понятно,
которую можно
говорить. Понятно. Мы много говорили уже сегодня о ЮКСе, о Ходорковском. Как вы думаете, какова все-таки будет судьба Михаила Борисовича?
Я думаю, он отсидит 5 лет, и его выпустят. На 5 лет он отсидит.
При новой власти.
При новом президенте. Новый президент. Новый президент, даже если он будет преемником.
Не захочет брать на себя.
Я так понимаю, он же хорошо там шьет варежки. Все, то есть они еще используют. Мне кажется, что вообще дело пошло по-другому, вот, мне кажется. И мне кажется, вот те слухи, которые по Москве были, да, они, с моей точки зрения, были давлением, в том числе и на Ходорковского, на его защиту. Вот если бы Ходорковский признал себя виноватым, с этой минуты он может обращаться с просьбой о помиловании. Как вот, да? Помиловать можно только того, кто признает себя виноватым.
Но, наверное, он не признает себя виноватым.
Он не признал себя виноватым.
И не признает, наверное.
Не признает, да. Вот поэтому найдут какие-то вещи, связанные с его трудом. Вот там он награжден, по-моему, был. Там можно найти основания. Но я думаю, поскольку, насколько мне известно, вот с самого начала, вот я там беседовал с людьми, мне говорили, ну, масса людей, которые, ну, считаются достаточно информированными. 5 лет минимум на 5.